Так, друзья, а насколько я понимаю, у нас есть связь, да?
Связи нет, но есть Артемий на линии у нас. Артемий Троицкий.
У нас есть связь.
Рад слышать.
Да, привет, ребята. Если не трудно, только говорите погромче, потому что я вас слышу четко, но довольно тихо.
Окей, хорошо, будем кричать от возбуждения.
Да, Бычков просто свет притушил.
Артем, я предлагаю, чтобы Володя с тобой начал сегодня разговор, потому что вчера у нас была группа «Ленинград». И он на этом концерте вчера был.
Понятно, и ты в похмелье.
Нет, ты знаешь,
разговаривать не мог.
Нет, я на концерт не пошел. Не потому что я не хотел, потому что я не мог, у меня работа в школе была просто вечерняя.
Ну вот я же говорю,
вот. Свет потушил. А Володя, он туда пошел, он не то чтобы он с похмелья, но вот, давай, Володь, бери на себя.
Во-первых, я
погромче говори.
Я стараюсь после шести ничего калорийного в свой организм не вводить, поэтому похмелья у меня нет. А это второй концерт Ленинграда, на котором я был. Первый был в 2004 году, да. И я сам занимался организацией этого концерта, а в этот раз я не занимался организацией, поэтому я пришел с неким раздражением. Чуть не я. И я, честно говоря, ну, в общем, я хотел сначала вас спросить. Как вы относитесь к Ленинграду и Шнуру?
Я думаю, что вообще, конечно, этот вопрос мне задавали, наверное, раз, ну, сто не сто, но раз 50 за последнее время, за последний год-два этот вопрос мне задавали. Вот, поскольку я ужасно не люблю повторяться, то все время говорю что-нибудь новенькое, свеженькое, тем более, что отношения не то чтобы сильно... но меняется, становится то чуть-чуть лучше, то чуть-чуть хуже. В целом, могу с уверенностью сказать, что отношение у меня к группе «Ленинград» скорее положительное, к Сергею Шнурову скорее отрицательное. Но в общем и целом абсолютно в духе китайской кухни, то есть кисло-сладкое.
Вы знаете, вы абсолютно повторили мое мнение, потому что я вчера был на концерте, претензий к группе, к исполнению абсолютно никаких, ни одной. Великолепно играют дудки, слажено все вместе, Цузамин такой,
весело, что
просто весело, энергетика прет со сцены. Но дело в том, что когда я вот этот концерт устраивал, ходил и присутствовал в 2004 году, это было совершенно потрясающее какое-то открытие, да, ну потрясающее, потому что это такой полный андерграунд с матюками, и человек в тренировочных штанах, да, на сцене прыгает и заводит толпу, толпа беснуется, потрясающе. Сегодня я, то есть вчера уже, я увидел примерно то же самое. И как ты ожидаешь что-то новенького, но все-таки это не Пол Маккартни, на который вот Евгений, уважаемый наш, съездил на концерт, а ничего неожидаемого не было, к большому сожалению. Сюрприза не было, хотя были новые песни. Вот. А я не понимаю, в чем феномен его сегодня в России. Вот не могу понять.
Я могу сказать, что, на мой взгляд, феномен Ленинграда и Шнурова, ну, где-то процентов на 90 зиждется... на их видеоклипах, потому что видеоклипы у них на самом деле замечательные, очень остроумные, очень жизненные, как говорится, и они, в общем, очень прочно входят в народную жизнь и в народное сознание. Что видеоклип «В Питере пить», что видеоклип «Российский», что видеоклип про лабутены, в общем, все это народ смотрит и в огромных количествах, и с огромным аппетитом, и все это становится предметом обсуждения. Так что я бы сказал, что о видеоклипах группы «Ленинград» говорят гораздо больше, чем о самой этой группе. Второе, это, конечно, то, что Шнуров, он фантастический коммерсант. То есть, я думаю, это один из самых способных бизнесменов вообще в России.
Ну как?
И то, что он умудряется сделать и сколько денег зарабатывать, не находясь при этом в нефтяном или там каком-нибудь еще газовом бизнесе, это феноменально просто. Очень он хитрый, невероятно ушлый парень, при этом крайне лукавый. И, в общем, все, что он делает не просто так, и цинизм там, к сожалению, зашкаливает неимоверно. Но при этом, опять же, вот я все время говорю, то что-то кислое, то что-то сладкое. При всем цинизме Шнурова, как бы делает он это талантливо, то есть он способный человек. Он не просто какой-то дежурный попсовый продюсер, который выжимает деньги из любой бездари, а он все-таки создает какую-то интересную веселую штуку, достаточно провокационную даже до сих пор, хотя и провокационную, как мне кажется, не в тех местах, где надо было бы провоцировать. Вот, ну вот примерно так.
Понятно. Ну, вы знаете, совпадает просто настолько с тем, что я думаю про него. И единственное, что я бы хотел сказать, что у меня такое впечатление, что он абсолютно не играет. Вот все его интервью, да, все говорят, да он вот в жизни он другой, а здесь вот он на людях, он вот совершенно другой. Вот он один, а там он второй, а здесь он третий. Он абсолютно такой же везде. Он такой по жизни.
Нет, он не совсем такой по жизни, вот тут я не согласен.
Нет?
То есть мы с ним знакомы, мы с ним общались. Надо сказать, что имеется сценический Шнуров, который на самом деле на разрыв тельняшки, а имеется цивильный гражданский Шнуров, который вполне себе комильфо.
Вот это странно.
А можно я перескочу сейчас?
Думай.
Артем, а на твой взгляд, у нас, кстати, связь с Артемом Троицким сейчас, если вы не с самого начала подключились, и у нас идет лайв на Фейсбуке на моем, если что, заходите, посмотрите, послушайте. Ну, собственно, Артема вы не увидите, вы увидите нас, Володя, ну тоже какой-то вот. Да. Артем, а на твой взгляд, сейчас вот на нашей исторической родине в России, да, в бывшем Советском Союзе, есть кто-то, кто мог бы вот, ну, хотя приблизительно по уровню провокационности, драйва и популярности, ну, как бы приблизиться к тому, что делает Ленинград сейчас?
Я думаю, что у нас есть некоторое количество рэперов, которые, в общем-то, находятся примерно в той же лиге, где находится Шнуров. Разница тут в том, что Шнуров затрагивает и более возрастные слои общества. Mm-hmm. То есть, если мы возьмем, скажем, ту же группу Касты или Оксимирона или Noize MC, то возрастной потолок их аудитории, он, конечно, ограничен. То есть, это люди до 30-35 лет. Mm-hmm. Шнурова слушают от 15 до 60. И в этом смысле он вне конкуренции. Но если взять, опять же, возрастную категорию такую помоложе, то я думаю, что есть у нас группы, в первую очередь, среди рэперов, которые вполне могут с ним посоревноваться по авторитетности.
Угу. Это то, с чем я практически не знаком просто, поэтому ладно. Это надо дополнительный ресерч какой-то провести. Но давайте мы перейдем к каким-то более общим темам. От музыки немножко все-таки уйдем, Володя, если ты не возражаешь, да? Потому что Артем Троицкий, он человек социально абсолютно открытый и, в общем, с огромным количеством всех различных контактов. Поэтому было бы интересно узнать, Артем, мы не разговаривали, наверное, по нашему эфиру, ну, где-то с полгода, если не больше. Что происходит вообще? Как, чем сердце успокаивается сейчас?
Я не знаю, у меня такое ощущение, что мало что происходит. То есть в России что было? В России было несколько таких очень веселых, на мой взгляд, забавных медийных скандалов. В первую очередь с кинофильмом «Матильда», например, с процессом над Улюгаевым, который стал вдруг ерепениться против Сечина, чего никто не ожидал. Это с одной стороны. С другой стороны, прошли в России муниципальные, а кое-где губернаторские выборы, которые прошли крайне скучно, кисло и неинтересно. Повсюду, за исключением одного города, а именно за исключением Москвы, где в нескольких московских округах наши ребята настолько постарались, что выиграли выборы, скажем, в моем родном Гагаринском округе, вот где я проживаю и где я активно агитировал за нашу команду, «Единая Россия» не получила ни одного места в районном собрании. Ни одного.
Красиво.
Вот, так что тут есть чем гордиться. И во втором районе, где я агитировал, это уже такой как бы не академический, не престижный район, вот, а просто спальный район под названием Зюзино. Угу. Вот там тоже были очень сильные, очень такие воспламененные ребята, и они тоже выиграли. Там, правда, да, ядросы что-то там, какую-то мелочь получили, но выиграл все равно штаб Зюзина, так называемый. И это просто, ну, это такие молодые активисты, анархисты, прекрасные люди, которые базируются в заведении под названием «Рюмочная в Зюзино».
А сейчас я немножко буду таким нудным старым брюзгой. И что дальше?
А дальше ничего, дальше у нас будут президентские выборы 2018 года, там тоже имеется какая-то вялая интрига, но одна интрига — это пойдет Путин на эти выборы или нет.
Да ладно,
99,99 пойдет.
Да ладно, будут вторая выборы Путина очередные.
Это... Алло?
А будут очередные выборы Путина, я говорю, извините, что перебил.
Да. Ну, да, но там вот я говорю, пара интрижек есть. Вторая интрига такая более серьезная, хотя я, к сожалению, считаю, что тоже достаточно безнадежная, это позволит ли выдвинуться официально Алексею Навальному. Потому что Навальный, конечно же, выдвижение это всячески заслужил. Он единственный, кто ведет уже давно предвыборную кампанию, причем ведет ее очень активно, очень смело. Ну, то есть у меня деятельность Навального вызывает восхищение. То есть это героическая деятельность на самом деле. Вот, третья, сейчас такая интрижка уже совсем анекдотическо-светская, это будет ли баллотироваться Ксения Собчак, вот, я очень надеюсь, что не будет, потому что к Ксении Собчак я отношусь неплохо, вот, боюсь, что если она будет баллотироваться, то ее карьере это, несомненно, поможет, но ее репутация это убьет, конечно.
Артемий, понимаете, вот у меня такое впечатление складывается во всех этих трех, во всех этих двух вот крайних, последних интрижках, которые вы перечислили, что это все абсолютно нерелевантно, абсолютно не имеет никакого значения к тому, что, не к тому, что происходит в России. Это, мне кажется, что это вид того, что происходит в России. На самом деле ничего не происходит. Разрешат Навальному баллотироваться или не разрешат? Понимаете, пойдет Ксения Собчак или не пойдет? Скорее, второе для меня более интрига, чем первое. Почему? Я объяснюсь. Потому что ведь зависит у нас сегодня от власти. Разрешат Навальному? Ну, разрешили. Ну, баллотировался он. Ну, разрешили. Опять же, власть разрешила, да? Не разрешат? Ну, власть не разрешит. Раздражит чуть более народ. То есть, понимаете, это все не от того, какие у нас события или что у нас происходит там в России, а это разрешит власть. Или не разрешит? Поковыряет она в ухе или в другом месте, или не поковыряет?
Ну, я и согласен, и не совсем согласен. То есть, да, естественно, релевантность всех этих событий вызывает большие сомнения. И, разумеется, ничего не будет сделано без того, чтобы верховный нацлидер что-то там сверху подмахнул.
Ну вот да.
Это понятно, это само собой разумеется. Тем не менее, я думаю, что возможны разные типы развития событий, разные истории, они могут быть более скучными, а могут быть и менее скучными. То есть, скажем, почему до сих пор непонятно, будет выдвигаться Навальный или нет? Потому что власти и хочется, и колется. С одной стороны, очень хочется просто его запретить, и все.
Ну вот.
Реально стоят миллионы людей, а и в первую очередь молодежи. А молодежи очень боятся сейчас.
Артем, мы сейчас перезвоним.
Поэтому боятся просто эту молодежь лишний раз раздражать и злить.
Понятно.
С другой стороны, если Навального все-таки на выборы выдвинут, да, то опять же могут произойти самые-самые неожиданные вещи. Вдруг он попрет так, как никто от него не ожидал. Ну, примерно так, как это было на выборах мэра Москвы в 2013 году, где он неожиданно опередил всех, кроме Собянина, а если бы там еще не было бы фальсификации, то наверняка состоялся бы и второй тур, в котором он теоретически мог даже и Собянина побить.
Понятно. Нас сейчас прервут, потому что...
Есть варианты.
У нас сейчас прервут, мы прервемся специально на рекламную паузу, и мы вас перенаберем. У нас 15-минутная вот эта вот карточка, о которой я говорил, закончилась.
Перезвоню.
Второй тайм, да, Артемий, прошу прощения за нашу систему связи, но вот вторая карточка пошла. Второй период.
Да, второй тайм примерно как в хоккее с мячом или что-то такое, где по 15 минут, или в гандболе, по-моему, 15 минут тайм.
В гандболе, наверное, да. А, Артемий, я вот у нас, пока мы ехали на передачу, с Женей разгорелся спор по поводу Wi-Fi, свободы, передачи. Слушайте, была интрига, кто-то мне рассказал, ляпнул, я в это не поверил. Но как-то так и в интернете не нашел подтверждения, не гуглил, правда в Эстонии везде бесплатный Wi-Fi?
В Эстонии нет, в Эстонии не везде бесплатный Wi-Fi, но в большинстве публичных мест он абсолютно бесплатен, да. Ну, там всякие аэропорты, вокзалы и так далее. А дома нет, то есть для того, чтобы пользоваться Wi-Fi в квартире, надо, естественно, подписывать договор с компанией-провайдером и платить им какие-то деньги. Ну, не слишком большие.
Ух ты!
Это порядка 20 евро в месяц.
20 евро в месяц и unlimited, правда ведь?
Да, да.
О как!
Слушайте, товарищи канадцы, слушайте, как дела обстоят в продвинутой Эстонии, потому что я плачу где-то около 65, и у меня постоянно какие-то еще проблемы с ним.
Это с тобой проблемы, тебя глюк.
Нет, но дело в том, что Эстония это не Латвия и не Литва, это на самом деле в IT-отношении одна из главных стран в мире. То есть они опередили просто практически всю Европу. И в этом смысле, как бы, это не то, чтобы очередное мелкое европейское полуотсталое государство, это как раз передовой отряд.
Слушайте, вот мы затронули перед этим предвыборную тему, но это выборы Путина будут. Вы говорили, что вот Навальному вдруг удастся такое же, как на выборах 2013 года в Москве, вдруг он потеснит там кого-то. Ну, наберет он, ну хорошо, наберет Навальный 20%, я так... супер какой-то такой гипнотический, космический тот самый процент дают, да? Аж 20, ну и что?
Нет, ну, естественно, что президентом он не станет, но, послушайте, можно же удовольствие, в конце концов, получить, потому что я прекрасно помню, что было тогда, когда он собрал вот эти свои 27, по-моему, процентов на выборах московского мэра. Это было большим сюрпризом, приятным сюрпризом для всех. Народ страшно радовался, был веселейший митинг по случаю его, в общем-то, как все считали тогда, победы и так далее. То есть, ну, в России тоже хочется весело жить. Тут у нас идет такой нормальный эмигрантский разговор, что эмигранты говорят оставшимся, значит, там, в Раше, россиянам, что у вас ничего не происходит, никогда не произойдет, что у вас там сплошная скука, тоска и слякоть, рабовладельческий или крепостной строй, никакой демократии и так далее, вот, и в каком ужасе вы живете. А русские им на это отвечают, а вы живете там в своей благополучной Европе и Америке, тамошней жизни как следует не знаете, живете там как граждане второго сорта. Ну, в общем, и начинаются такие взаимные оскорбления, причем как бы не лишенные оснований ни с той, ни с другой стороны. Вот, а на самом деле надо, по-моему, наоборот, надо говорить о том хорошем, что есть в эмигрантской жизни, и о том хорошем, что может быть в российской жизни. А в России у нас есть вот эти маленькие радости, какие-то маленькие победы на выборах, какие-то редкие, но очень хорошие кинофильмы, какие-то театральные постановки, за которыми вся Москва гоняется. Да, это действительно, это все мелкие делишки, мелкие радости. Это примерно так же, как все было в Совке в 70-е, начале 80-х годов. Это, опять же, та же фига в кармане и так далее. Но не надо лишать людей права на эту фигу.
Я как раз считаю, что культурная жизнь – это большое дело, в отличие от политики. Потому что в политике сегодня и всегда, кстати, за тысячелетнюю историю России, так мельком, если смотреть, свысока, да, то никогда же, всегда власть давала, чуть разрешит по свободе, чуть не разрешит свободу. Ну, был Ельцин, разрешил свободу. Пришел Путин, не разрешил свободу. Был Сталин, не разрешил совсем свободу. Ну и так далее, чем мы с вами будем говорить. А вот в искусстве всегда...
Нет, политическая жизнь и культурная жизнь в России, в общем-то, довольно тесно взаимосвязаны. И даже те же скандалы вокруг дурацкого кинофильма «Матильда», вот, они же, естественно, все политически мотивированы.
Ну нет, мотивация это одно, а я говорю, что про другое, что событийность, вот разрешение на демократию, неразрешение на демократию, и всегда были такие явления, ну, как Шостакович, скажем, да, при советской власти. При советской же власти это случилось.
С другой стороны, иногда случаются явления такие, как август 91-го года, когда, в принципе, по нормальному русскому сценарию, естественно, все должны были все съесть и подавиться, и сесть тихо, а вышло совсем наоборот. Такое тоже изредка, но случается.
Но тут народ просто угадал, и как смута, знаете, народ угадал бессилие власти, вот и все. Вот и все, что случилось. Народ, это был момент, когда народ угадал бессилие власти, и тут он взбунтовался. Вот тут можно как бы вот, да, и против штыков пойти, и даже вот погибнуть.
Ну, дело в том, что бессилие власти еще надо было угадать. Вот, и когда эта власть только ощерила свою пасть, в общем-то, еще не было понятно, насколько она бессильна. Это она уж себя просто очень жалко повела. Угу. В принципе, могло быть гораздо хуже все.
Но вообще-то, Артем, извини, я влезу сейчас. Я ведь помню, мы очень-очень тесно с тобой тогда контачили, и ты был, когда мы тебе позвонили из Алма-Аты, я тебе позвонил в Москву и спросил, что там у вас происходит. Это было, по-моему, буквально 18 августа 91 года.
19-го.
Или 19-го, да, не помню. Вот буквально сразу, и ты абсолютно уверенно сказал, что эта хунта больше недели не протянет. Ты абсолютно был тогда уверен. То есть уже в воздухе что-то тогда носилось. Вот уже была какая-то...
Нет,
вот...
Да. Я могу сказать, это есть в документальном фильме финского телевидения в ночь 19 на 20-е. Угу. Я определил точную дату. Я сказал, 3 дня я даю этим ублюдкам, вот, и больше они не протянут. Да, но было такое ощущение. Но ощущение — это все-таки интуиция, это такая смутная довольно сфера.
А вот народ угадал.
Близкая к мистике.
Но тогда дали, опять же говорю, сверху,
если
да?
Если меня спросили, а почему ты так считаешь, вот тут я бы, ага. Тут я бы стал читать репу.
А вот атмосфера была другая совершенно, на мой взгляд. Вот все-таки уже какие-то тормоза были настолько отпущены.
Атмосфера, Жень, была другая именно благодаря людям. Ага. Не люди благодаря атмосфере, а атмосфера благодаря людям.
Слушайте, с 85-го, я с вами с обоими не соглашусь, с Женей скорее соглашусь, потому что с 85-го по 91-й год у нас было 6 лет подготовки к этому 91-му. Понимаете, с 85-го, с мартовского, когда этого Меченого-то выбрали-то, господи боже мой, молоденького.
Апрель. 54
года, да, ему было. Было 6 лет. За 6 лет, конечно, народ подготовился, народ выплеснулся. Все, что было в начале 80-х, у нас тогда появился Наутилус, у нас аквариум пошел. Ну, вы помните, что я вам буду рассказывать, вы это лучше меня знаете. И это все молодежь глотала такими кусками, не прожевывая. И это все в течение 6 лет, а это много для молодежи. Понимаете, человек с 15 до 21 успел дожить.
Нет, ну это много, но тогда возникает вопрос, а что же все просрали так стремительно?
Это хороший вопрос.
Ели бы и дальше, глотали бы огромными кусками, никто не мешал.
А у тебя есть ответ на этот вопрос?
У меня нет ответа на этот вопрос.
У меня есть ответ на этот вопрос, потому что свобода, поданная таким образом, как она была подана Ельцином, которого я терпеть не могу, честно говоря, если вы меня спросите в любой момент моей жизни, таким образом, как она была подана, в этом супе плавали, кроме мяса, плавала, извините, кислая капуста сгнившая. Да. И народ этой кислой капусты почуял как бы прежде, да? И захотел, не, ребят, давайте лучше не будет мяса, но капуста будет посвежее. Ну и все, и мы вернулись.
Ну, в общем, да, похоже.
Артем, скажи, пожалуйста, ты же катаешься сейчас по всяким вашим Европам, да? И ты разговариваешь с людьми. А как отношение сейчас у людей к тому, что происходит вообще у нас там, в бывшем Советском Союзе, вот европейских людей, с каким настроением глаза смотрят?
Ну, я бы сказал, что Европа очень плохо относится к Путину, в общем и целом, то есть за исключением каких-то маргинальных ребят, то есть крайне правых, которые, значит, за твердую руку и порядок, и крайне левых, которые против Америки любой ценой. Вот, за исключением этих двух полярных историй, в общем-то, мейнстрим европейский, он, конечно же, абсолютно антипутинский. Это не означает, что плохо относится к русским, то есть все эти разговоры о какой-то русофобии, которая сейчас правит бал по всей Европе, это все ерунда. К русским людям, по-моему, относятся вполне нормально, я, по крайней мере, никогда не сталкивался даже с намеками на какие-то, значит, унижающие отношения. Вот, но политически, как бы так, эмоционально, конечно же, российские власти репутацию себе сломали очень основательно. Вот, все, в принципе, о России знают, то есть, в отличие от Америки, где все-таки Россия находится, как мне кажется, очень далеко на периферии, в Европе Россия интересуется.
Угу. А вы знаете, у меня такое сложилось впечатление в последнее время, что бармены и таксисты, а мы же общаемся с барменами и таксистами, правда ведь, они очень любят Путина, а вот власти европейские, я допускаю, да, не любят, а вот в народе, вот вы общаетесь, вы же ежедневно, автобусы, такси, я не знаю, там с кем-то вы общаетесь в ежедневной жизни, нет такой любви, о, какой у вас там, а вы откуда, слышу мой акцент, говорит таксист. Я говорю, я из России там приехал, хотя не важно, что 24 года. А он говорит, ну, у вас там такой президент.
Нет, но дело в том, что таксисты, это тоже маргиналы сами по себе, это вполне определенная публика. Скажем, в Эстонии все русские таксисты действительно абсолютно путинисты. Опять же, это только русские. Эстонские таксисты совершенно нормальные. Я бы сказал, что есть, естественно, какие-то слои общества, которые предрасположены к путинизму, к национализму, к ненависти к понаехавшим и так далее. Хотя многие из них сами понаехавшие. Вот. Это все есть, но это не мейнстрим, это определенно не мейнстрим.
Понятно. Нам осталось совсем немножко. Я, вы знаете, хотел бы вернуться из негатива в искусство, но без негатива все равно не обойдется. Серебренников, Кирилл Серебренников, к стыду своему не видел ничего, не знаю ничего из его произведений. Ваше личное отношение к нему как к режиссеру, не как к личности, вызывающей скандал сегодня и так далее. Что в нем хорошего и что такого привлекательного?
Ну, смотрите, Кирилл Серебренников, он как бы един в трех лицах. Во-первых, он кинорежиссер, во-вторых, главный, он театральный режиссер, и в-третьих, он такой культур-триггер и культур-менеджер. Я бы сказал, что во всех трех ипостасях он очень хороший и очень убедителен. Mm-hmm. Я видел два его фильма, значит, один про ментов, я уже не помню, «Изображая жертву» и «Мученик». На мой взгляд, два фильма, ну, если не на пятерку, то на твердую четверку или четверку. Вполне приличные фильмы. Театральные постановки я видел его далеко не все. То есть видел где-то я его спектакли из штуки четыре. Из них, по крайней мере, два музыкальных, потому что он любит ставить всякие постановки музыкальная, и надо сказать, что они все были, все без исключения, были очень хороши.
Артем, на сейчас...
Я к нему отношусь прекрасно. Что касается до его культур-менеджерской работы, то, ну, я ее недостаточно хорошо знаю, но то, что Кирилл Серебренников — это человек, вокруг которого все время что-то происходит, вьется, кружится, мутится, вот, это факт, это несомненно, я считаю, что это очень ценное качество для любого нашего культур-триггера.
Артем, нас сейчас прервут, я приношу свои извинения, я очень надеюсь, что...
Кстати говоря, и как человек...
Ну вот и все. Ну, слушай... Таковы наши связи.
Ну, будем надеяться, что если Артем будет в Штатах,
все нас простит, Артем.
Через 3 недели, и, может быть, мы созвонимся, потому что я еще хотел некоторый вопрос задать, в частности, по поводу средств массовой информации, потому что он прямое отношение к этому имеет. Ну, хорошо. Хорошо, созвонимся, и я принесу свои наши извинения, естественно.